В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии директор фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист этого фонда Надежда Кузина. Фонд «Право матери» много лет помогает родителям погибших военнослужащих. Ну, собственно, вот об этих, о родителях, о тех проблемах, с которыми они сталкиваются после того, как их дети гибнут в армии, мы и будем говорить сегодня, тем более, что трагедия, происшедшая в ночь на 13 июля в поселке Светлый под Омском, где из-за обрушения части казармы погибли 23 призывника, а позже еще один умер в больнице, вновь привлекла внимание к ситуации в российской армии и возобновила дискуссию об ответственности военных начальников и государственных чиновников за жизнь солдат и офицеров. Об ответственности государства перед родственниками погибших военнослужащих, тем более, если они погибли в мирное время. Я предлагаю послушать небольшое интервью с женщиной, которая просит называть себя Еленой. Ее сын погиб в армии, а теперь чиновники отказываются начислять ей положенные в таком случае социальные выплаты.
31 августа 2013 года мне позвонили рано утром и сказали, что мой сын повесился. Это было сказано командиром базы, причем он позвонил, не представился и сказал, что вашего сына нашли в петле. Подробности никто ничего не объяснял. Мы с отцом, на тот момент с мужем, поехали на место происшествия, и потом уже непосредственно в морге Владикавказа я увидела тело своего сына, оно было все в синяках, там живого места не было. А до этого никто ничего подробностей не объяснял. Вот, а потом уже где-то в октябре следователь, который вел дело, сказал, что также, что сына изнасиловали. Было уголовное дело в отношении трех человек, были осуждены его сослуживцы, один непосредственно его командир, младший сержант. Двум сослуживцам дали одному 2,5 года, другому 3 года общего режима, а младшему сержанту 9,5 лет строгого режима. Обидно то, что ни один из офицеров не понес уголовной ответственности, потому что это все происходило на их глазах. Их молчаливого согласия. Они все это видели, и они в суде подтверждали, что они неоднократно слышали, что они... Ну, там невозможно не слышать. Это палаточный лагерь. Это маленький палаточный лагерь, где они все слышали, где они все видели. Ну, просто закрывали глаза. Им было так удобно.
Ну, а вы вообще ставили вопрос о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих офицеров? Их, наверное, можно было как-то привлечь?
Я неоднократно следователю это задавала, этот вопрос, почему не привлекают, но он как-то все это, знаете, сводилось к тому, что офицеры, что получили выговоры, там кто-то строгие выговоры, несоответствие, несколько человек уволили из рядов вооруженных сил. Но это не только потому, что мой сын погиб в этой военной части за 13 год, там короткий промежуток, за полгода буквально погибло 6 мальчишек.
Призывники?
Да, все призывники, кому-то 18-19 лет, это 4 случая из них, это суицида, а 2 несчастных случая. Вот такая статистика печальная. Фонд «Право матери» присылает такие памятки и федеральные законы, так называемые советы юриста, потому что мы многое же не знаем, что нам положено, какие льготы. И я как-то мельком прочитала их и прочитала, что мне положено удостоверение как члена семьи погибшего военнослужащего. Я не стала вникать в подробности, думаю, схожу в Центр соцподдержки населения Ленинского района города Оренбурга, и мне там более подробно разъяснят. Когда я пришла, они были удивлены вообще, долго спрашивали, погиб ли он во время боевых действий, участник ли он боевых действий. Спустя какое-то время мне по почте пришел письменный ответ о том, что мне нет оснований выдачи данного удостоверения.
Просто сказали, что мы отказываем, или пояснили, почему не хотят выдавать вам удостоверение?
Они говорят, что вот эта льгота распространяется на членов семей военнослужащих, которые погибли при исполнении обязанностей военной службы. А у меня в извещении сказано, что смерть наступила в период прохождения, а им нужно, что гибель. Вот буквально одно слово. Погиб. Им надо. А у меня смерть наступила. Более того, первый замминистра социального развития дал письменный ответ, что мне нужно отказать. И вот сын умер от механической асфиксии, от сдавления органов шеи. То есть смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы. Данное обстоятельство не дает права его матери на меры соцподдержки. поскольку члены семьи умершего военнослужащего не приравнены к членам семей погибших, умерших, инвалидов войны и ветеранов боевых действий.
То есть они там сами запутались в формулировках, получается?
Они считают, что удостоверение дается тем, кто, как говорится, погиб в результате, как сказать, внешнего воздействия. А здесь получается, что сын сам, понимаете? Дело даже не в этих льготах, не в этой выплате в 1300 рублей, не в коммунальных услугах. Может быть, это глупо звучит, но я так считаю, что все равны перед законом. Почему мой сын должен был выполнить закон о воинской обязанности? Почему он должен был в 18 лет пойти в армию? А теперь, когда я его не спрашиваю, почему государство не выполняет свои законы? Законы в отношении меня. Не сколько важны сами выплаты, а сколько важно само признание, выполнение этих законов. То есть мы простые люди должны выполнять законы, а государство и его чиновники нет. И такое отношение, вот как будто ходишь за милостыней, это в буквальном смысле. И тебя смотрят как вот на нищенку, что ли.
Это было небольшое интервью, которое я записала накануне с мамой погибшего в армии военнослужащего. Она просила называть себя Еленой Леонидовой, да, поскольку, я так понимаю, Оренбург – город относительно небольшой, и эти обстоятельства, при которых погиб ее сын, вызывают у нее опасения, что это, может быть, кто-то ее еще и осудит, что вот такая трагедия произошла с ее сыном. Но я сейчас хочу обратиться с вопросом сначала к Надежде Кузиной, которая, я знаю, представляла интересы, и до сих пор вы представляете интересы, да, Елены в судах, но сейчас уже в гражданском процессе, а до этого было уголовное дело. И здесь, я думаю, это просто будет интересно услышать, может быть, и нашим радиослушателям, а почему вот в случаях, когда происходят какие-то трагедии, смерти с военнослужащими, ну, достаточно легко относительно выявляются те, кто непосредственно причинил какой-то вред человеку, но при этом практически никогда, в исключительных только случаях, привлекают к ответственности руководство этих военных частей, да, которое ведь не могло не знать, что, собственно, там происходит, если речь шла, например, о дедовщине. Или вот даже в той же омской истории, там же первым и сейчас, я так понимаю, он находится под арестом, начальник вот этой вот...
отвечал на...
Да, десантное, вот этого десантного училища, он сейчас находится под арестом, и понятно, что с него будут спрашивать. Но это происходит в исключительных случаях. Почему?
Фонд «Травмати» всегда настаивает о том, что командование войсковой части должно отвечать так же, да, как и те лица, которые непосредственно были причиной гибели военнослужащих. Однако, к сожалению, по практике и прокуратура, и суды ограничиваются дисциплинарными, вот как сейчас отметила, да, мама погибшего. Это административно-дисциплинарная ответственность. То есть признавать о том, что офицеры не выполняет свой долг, наше государство не хочет. Что они ненадлежаще контролируют непосредственных своих, да, подчиненных, о том, что, ну, допускают фактически вот это совершение преступления, государство не заинтересовано признавать на сегодняшний день.
Более того, ведь, насколько я понимаю, часто офицеры пытаются и покрывать, да, буквально преступников. Ведь было так же и в этой истории. Вот расскажите чуть-чуть.
Эта история действительно собрала в себя все то негативное, что свойственно нашему, да, ситуации сейчас в армии. И в том числе, да, уничтожение было доказательной базы. На момент гибели было две предсмертных записки, составлены погибшим. Да, не знали офицеры. Он ее подкинул одну в палатку к офицерам, где они спали, а вторую спрятал у себя. И причем спрятал очень в документы, чтобы не нашли сразу. И вот ту, которую он спрятал в документах, была обнаружена уже при осмотре его следователям. А ту, которую нашли офицеры, эти же офицеры сожгли. И сейчас мы всячески поддерживаем, нами было обращение в правоохранительный орган о том, что надлежит провести проверки в отношении офицера, который сжег записку о том, что необходимо возбудить уголовное дело, не ограничиться очередной дисциплинарной ответственностью, да, или там максимум увольнения, от, как отметила Елена, строгие выговоры и все. Нет, здесь должна быть уголовная ответственность, и мы на ней настаиваем на сегодняшний день.
Ну, то есть пока вот это история еще не закончена.
Нет, она пока не получила своего никакого окончательного решения. процессе, да, все это.
Да, ну и продолжается история, я так понимаю, вот как раз связанная с этими социальными выплатами. Да. И здесь нужно отметить, что речь-то идет, в общем, не о таких уж больших деньгах, которые назначают вот семьям погибших военнослужащих, но при этом чиновники ведут себя так, будто эти деньги отбирают непосредственно у них, из их кармана. И вот эта история, она вообще на грани абсурда, да, когда вместо того, чтобы следовать букве закона, начинается какой-то филологический диспут о том, что считать правильным, погиб или умер. Расскажите, пожалуйста, вот эта ситуация, это вот прямо из ряда вон и только для Оренбурга характерная, и вот буквально Елене не повезло, что там такие непонятливые чиновники, или вот пытаются...
Нет, к сожалению, эта ситуация достаточно типичная. Что касается умер и погиб, да, это в редких случаях, когда находятся какие-то чиновники в управлениях соцзащиты, которые дочитывают закон до конца и самостоятельно принимают решение, понимают, что действительно люди имеют на это право, поскольку это четко написано в законе «погибший» в скобочках «умерший», ну, либо где-то есть хорошие юристы, может быть, в СЗНах, которые понимают, что вот правовое значение, да, как это называется, имеет формулировку «при исполнении». То есть если человек погиб или умер, вообще неважно, при исполнении, вот это вот «при исполнении» – это самое ключевое слово. Если есть такой документ,
даже
значит,
если,
ей положено.
Даже если произошел суицид.
Это вот. Неважно, что произошло. То есть формулировка в результате в конечном
он
счете...
Он не был в самоволке в этот
да,
момент.
У нас формулировки бывают там «погиб, умер» в период прохождения военной службы. Это не то же самое, что при исполнении. Угу. Вот здесь вот это вопросы, да. То есть люди могут... Ну, не все льготы будут положены, да, какие-то меры соцподдержки. «Погиб, умер» при исполнении. «Погиб, умер» не при исполнении. Вот «погиб, умер» не при исполнении – это единственная такая жесткая формулировка, которая лишает всего. Фактически. В период там, значит, что-то более-менее там половинка, да, от всего. А вот погиб, умер при исполнении, это человеку тотально все должно быть. Вот все, что законодательство предусматривает для родителей погибших или умерших солдат, они должны получить все в полном объеме. И, конечно, колоссальная проблема, что людей заставляют за то, что им положено прямо по закону, обращаться в суд. И когда, скажем, вот что касается Оренбурга, дело в том, что у нас там получило это дело большую огласку, у нас освещала это местная пресса очень, за что им большое спасибо, и, в общем, поддерживали они, на самом деле, маму. Чиновники тоже попытались выступить в местной прессе и пытались подать свою позицию совершенно аморальную, то есть вот в любом случае в нравственном смысле аморальную и циничную, попытались подать таким способом, что, значит, мы как бы посоветовали ей обращаться в суд, да, ну что очень смешно звучит, потому что на самом деле ей не советовали обращаться в суд. Ее отфутболили, если называть это простым человеческим языком. И, конечно, расчет очень простой. То есть мы можем делать вид, что у нас, да, там каждый человек может пойти в суд, бла-бла-бла, но в реальности мы понимаем, да, что все бедные люди не пойдут в суд, потому что у них нет денег на адвокатов, либо они испугаются туда идти, потому что многие люди боятся суда.
А если пойдут без адвокатов,
если пойдут,
то очень
там,
велика
да,
вероятность того, что они проиграют.
Да, не смогут отстоять свои права и так далее. Или просто, в конце концов, вот деморализованы этой ситуацией, просто они пойдут домой, будут плакать и махнут рукой. И понятно, что там из 100 человек, кому они сказали, ну, вы идите в суд. Да, в суд дошел один. То есть реально это такая очень аморальная ситуация, когда под внешним таким, да, прикрытием, там, ах, у нас правовое государство, все могут идти в суд. Но если мы смотрим на реальность, да, как люди живут, там, какой у них уровень образования, там, да, вот, там, вера в закон в тот же самый, в то, что через закон можно добиться справедливости, сколько из них вообще обращаются в общественные организации с учетом обстановки, которая создается вокруг НКО. То есть все это говорит о том, что это на самом деле вот эта хорошая игра, да, хорошая мина при плохой игре.
Да и вообще непонятно, для чего ходить в суды в такой ситуации, если в законе уже все
Потому
написано.
Чиновник боится взять на себя хотя бы минимальную ответственность. Хотя чего они боятся, мы тоже уже, ну хорошо, перевернем там, да, все это наоборот, предположим, да, но чего он боится? Что у него из зарплаты вычтут там что? Удостоверение, которое он ей выдал? Ну, допустим, вот он там ошибся, или что? Чего его можно лишить? Выговором объявить? Премии не дать? Чего он боится? То есть какова будет ответственность?
Вероятно, этого всего.
Ну, это все такая чушь. Потому что реально он не выдает ей деньги, да, он принимает решения на основании реальных документов, они не сфальсифицированы, это настоящие документы. Он может сослаться, дать обоснование реально в закон, то есть надо просто 5 минут времени на это потратить, это обоснование там составить. Но просто нет никаких
вариантов реально с этого человека что-то взять, потому что в самом крайнем вообще случае он добросовестно заблуждался, окей. Но ничего ты с человека, который добросовестно заблуждался, не возьмешь. То есть нет никаких оснований чего-то бояться. Они боятся собственной тени.
Ну, видите, чиновники же этого не понимают. А
и
в
не
результате...
хотят этого понимать.
Ну,
да.
И не хотят брать на себя ответственность. Да. Вот то, о чем я говорила в самом начале программы, что в возобновлении вот этой дискуссии, какую ответственность должно и должно ли брать на себя государство,
конечно,
когда речь идет, например, о погибших,
конечно,
военнослужащих.
Она же обязывает, то есть она пытается сказать, что все люди обязаны служить в армии. В таком случае ты всегда обязан содержать и поддерживать семьи тех, кто свой долг выполнил.
Но, с другой стороны, может быть, чиновники сейчас считают, что поскольку страховые выплаты повышены для военнослужащих погибших, то и не надо, и пусть вот какие еще льготы. Мы им один раз выдадим какую-то относительно крупную сумму, и все, и пусть будут довольны уже сидят.
Нет, в законе, если эти льготы существуют, и меры соцподдержки, во-первых, там эти большие крупные выплаты, да, они существуют совсем недавно, то есть огромная там... Тысячи людей, которых ребят погибли раньше, этого ничего не получали и не получат. А что касается каких-то мер мелких, там, допустим, надбавок там, и так далее, они прописаны в законе. Большие они, маленькие, это, в общем, не дело чиновника рассуждать об этом, да? Его дело исполнять закон. Вот они есть в законе, ты их должен предоставлять.
Но, с другой стороны, вот и выходит, что чиновники себя ведут таким образом, что, как сказала Елена в интервью, она себя чувствует нищенка.
Да,
она ходит и попрошайничает, просто обивает эти пороги.
Точно,
это действительно,
да, это
чудовищная история.
Это абсолютно точно. Она очень сформулировала блестяще то, что чувствуют все родители. Это неважно, погибли у них дети. У нас точно так же себя чувствуют родители героев Российской Федерации, за которых мы точно так же судимся, как там вот за какого-нибудь несчастного мальчика, да, который покончил жизнь самоубийством, действительно, будучи доведенным там до состояния полного отчаяния. Но и герои Российской Федерации, то есть люди, награжденные самой высшей вообще государственной наградой, все выше некуда. Человек реально совершил подвиг. Так вот его родители чувствуют себя точно так также, потому что их там военкомат какой-нибудь свой местный точно так же футболит и говорит, что вам не положено там и не назначает им эти добавки, надбавки к пенсии, например. Это еще одна категория наших дел. Они все себя чувствуют точно так же, за редким, редчайшим исключением. То есть, скорее, исключением является вот какой-то чиновник нормальный, который вот все это читает и действительно выдает людям без суда. А вот эта вот попытка отправить всех в суд, а-ля, там, знаете, а-ля у нас Запад такой, да, мы все это через суд решаем, но у нас не Запад.
Ну, с другой стороны, совершенно непонятно, зачем всех подряд гонять в суды, которые и так загружены,
конечно,
несмотря,
конечно,
на то, что есть мировые судьи, несмотря,
да,
на то, что штат там, расширили, да. Зачем, если это можно решить в течение буквально 15 минут, собрать все документы, прикрепить, оформить,
да,
и все.
Да, и это, кстати говоря, очень отличает вот сейчас время, поскольку фонду 25 лет, да, то есть есть с чем сравнивать. Да, у нас огромное количество дел раньше мы могли решить путем ходатайства. Мы могли написать ходатайство, да, изложить вот эту правовую позицию, там, и какой-то орган, там, ну, тот же Собес, там, в те времена это был Собес, не СЗН, пенсионный фонд, там, читали, да, они принимали, допустим, соглашались с этой позицией, и человек все получал без суда. То есть там нет такого вот спора, знаете, там, или имущественного какого-то, или, скажем, там, вот, иски о компенсации морального вреда. Да, там, окей, это в суде, действительно. Потому что это не социальное обеспечение, да, там, то, что индивидуально надо доказывать. Но все, что касается социальных выплат, это, конечно, нонсенс. То, что люди... Это реально отфутболивание, это ничего другого за этим не стоит. То есть любые попытки сказать, что это вот, ах, мы в правовом поле, нет. Это не правовое поле, это называется цинизм, равнодушие. Это именно это поле.
Я сейчас хочу вернуться немножко к истории, связанной с уголовными делами, угу, которые возбуждают после того, как гибнут военнослужащие, как, или по факту возбуждают, или, по факту, ну, как правило. И обращаюсь к Надежде. Скажите, пожалуйста, а вот с этой точки зрения многое ли изменилось в России в последние там годы? Раньше говорили, что военное следствие и военная прокуратура чуть ли не одни из самых профессиональных, добросовестных, и военные суды тоже считались наиболее независимыми. И многие даже считали, что это счастье, если дело попало в военный суд и военную прокуратуру. Значит, там точно разберутся и будет минимум нарушений. Можно ли говорить, что это действительно так и по сей день?
Ну, я не буду говорить, в общем, о квалификации работники военных прокуратур и военно-следственного отдела разные. Квалификация у них разная. Однако на сегодняшний день происходит какая ситуация? Что гибнет мальчик в армии, и начинается проверка. Так называемая проверка в порядке 144 стадии УПК. Доследственная проверка. Через месяц выносится решение об отказе от возбуждения уголовного дела. То есть сейчас идет обратная ситуация. Очень тяжело доказать правоохранительным органам, что по факту гибели военнослужащих надо возбуждать уголовное дело. Родители очень тяжело добиваются этих материалов проверок, чтобы познакомиться, доказать, что нужно возбудить. То есть проходит иногда несколько лет. А иногда и отказывают окончательно, вот 5-6 лет у нас
быть. А почему так происходит? Для чего раньше это делается? Можно,
раньше было указание просто главного военного прокурора, то есть это вот начало самых 90-х, когда по факту гибели каждого военнослужащего в обязательном порядке должно быть возбуждено именно уголовное дело. Там уголовное дело и проверка, просто это разный совершенно объем исследований и разный объем прав. А сейчас это указание там признано там устаревшим, недействующим, и все, этой ситуации нет. То есть у нас может человек погибнуть, а уголовного дела никакого не будет.
Да, но они должны же разобраться, что там произошло на самом деле.
Ну, якобы
что они... случилось в этой военной части.
Якобы в рамках проверки они разбираются. Ну что такое разбирается? Это опросили?
Конечно.
5-6 военнослужащих. Посмотрели тело, и достаточно. Ну, максимум психолого-психиатрической экспертизы, если это суицид повешенный, угу. Да.
А что все. В таких случаях объясняют родителям? Им-то что говорят? Что...
А подчас иногда ничего. Они даже восстановление об отказе возбуждения уголовного дела получают только когда обращаются в фонд и узнают, что они могут знакомиться с этими материалами, получать эти постановления.
То есть никто людям ничего не объясняет?
Все ограничивают тем, что их извещают, что их сын погиб, привозят гроб, похороны, и все.
И никто не говорит, кто виноват, кто несет ответственность за эту смерть.
Как правило, там, если виноват? Это вот версия с самоубийством, то, ну, соответственно, виноват погибший, так следует из слова «сама». Ну, это удобная версия, но, к сожалению, она сейчас подкрепляется как раз вот этим, вот этой ситуацией со следствием. Потому что когда у нас еще некоторое время назад разделили, да, прокуратуру на следствие, то прокуратура-то как раз дела всегда возбуждала. А следствие ограничивается проверкой. Это, конечно, большое дело пробить вот из проверки, заставить возбуждать уголовное дело. Это, конечно, колоссальных сил стоит. И, к сожалению, это связано тоже со временем, с течением времени. То есть, если родители к нам обращаются вовремя, то есть это надо еще узнать, успеть, позвонить, да, при том, что ты вообще сына хоронишь, да, то есть состояние-то у тебя еще то.
Но, значит,
кто-то
вообще...
должен найтись или из родственников, или там мама с папой должны быть какие-то просто гениальные, там вот как наша мама там Леонидова, да, которую мы условно называем Лена Леонидовой, чтобы вообще себя вот так вот в руки взять и все выполнять, вот что тебе юрист говорит, потому что половину ты, конечно, не понимаешь, зачем это надо делать, надо вот просто
слушать
и делать, да, потому что это потом выливается в то, что это твои права. Если ты какой-то момент пропустил, не сделал вовремя, это имеет какие-то фатальные последствия для дела. И это вот, конечно, тяжело. А основное, да, общение. Следователи очень любят общаться с ними по телефону. Это, то есть, это даже не бумага. То есть мы первое время мы тратим на то, чтобы выбить вот эти, все эти слова только в письменном виде. Потому что разговор по телефону, как вы понимаете, в суде обжаловать нельзя. А так позвонил, сказал, там пообещал. Сидят, ждут чего-то. Я говорю, а что мы ждем? У нас нет ни постановления, ничем не признали. Все, что он сказал по телефону, это там, знаете, он всегда откажется, скажет, что вам приснилось. Вы там лекарство какое-то выпили, и вам...
Ну, то есть следователи пользуются просто вот...
Естественно, состоянием людей, незнанием, безусловно, незнанием и просто психологическим, эмоциональным состоянием. Вот. И либо это, наоборот, такие разговоры на доверии, наоборот, такой очень так вот я за вас, там, да, то есть вот так вот очень, наоборот, позитивно, как бы, да, он с ними общается. В результате дел никаких, да, о чем мы говорим, что вы должны следователя оценивать не по его там добрым интонациям и словам сочувствия, да, потому что он не мать Тереза, он должен действиями своими показать,
конечно,
что он расследует гибель вашего мальчика, а не рассказывать вам по телефону, понимаете, как там все сложно.
Но, тем не менее, вот в этой истории, которая Оренбург, точнее, она не в Оренбурге, конечно, произошла, вот, которую нам рассказала Елена, там все-таки занялись, уголовное дело возбудили, я так думаю, что и понимаю, что возбудили они его по собственному подчину. Да. Или это стало следствием того, что вот как раз в течение полугода погибли еще пять призывников?
Нет, конечно, там для конкретного дела не имеет значения, что там пятеро или сто, ну, это всегда конкретно, вот, конкретный труп, и, собственно, вот расследование там было дело конкретно вот конкретному мальчику. Но там, во-первых, мама была очень правильная позиция, она сразу нас нашла довольно быстро, и мы, собственно, сразу этим занялись. Ну, и там сыграла, конечно, роль то, что вот вторую записку, где были перечислены фактически все имена и так далее, то есть там, ну, как сказать, не то чтобы нечего было расследовать, да, но он очень сильно облегчил задачу, потому что, ну, были указаны конкретные имена. И, видимо, первоначальная идея о том, что вот лейтенант, который сжег первую записку, да, он, видимо, предполагал, ну, тогда бы он был самоубийцей. Вот это была у нас история про самоубийцу. А он у нас, мальчик, оказался ведь умный, он спрятал вторую записку. И благодаря ей, фактически, уже вот было все раскручено, потому что ее нашли, занесли в протокол, там она попала в материалы дела, все, деваться некуда, надо уже всех допрашивать и как бы это дело раскручивать дальше. Угу. То есть он, в общем-то, сам себе организовал хорошее расследование, если вот так говорить. Угу. Но, к сожалению, не все мальчики, понимаете, когда кончают жизнь самоубийством, догадываются написать там 28 записок, предполагая, что там 27 из них офицеры радостно уничтожат.
Ну и вообще, учитывая состояние, да, в котором, конечно, пребывает, конечно, человек, если уже он решился на такой, конечно, крайний, конечно, и отчаянный шаг. Другое дело, что мне все-таки никак не понять, почему следователю мне интересно разбираться вот с такими делами, а гораздо интереснее просто не возбуждать уголовное дело.
Просто не надо работать. Это не вопрос интереса, это просто вопрос лени. Ну, то есть так ему надо работать, так можно не работать и в компьютерные игры играть.
Тем не менее, вот если вернуться еще и к разговору об ответственности военных начальников, да, я некоторую аналогию проведу с законом о полиции. После всех этих страшных историй, в том числе в ОВД «Дальний», и во время реформы так называемой МВД, все-таки были внесены изменения в закон, который теперь предписывает, что если подчиненный совершил какое-то преступление, то ответственность несет в том числе и его начальник. У военных такая схема вообще не работает.
Насколько... Она была у них на самом деле вот конец Советского Союза и начало 90-х, она у них была. И от нее как раз отказывались именно потому, что объясняли так, что когда он, поскольку у него была эта ответственность, ему было выгодно скрывать все. То есть командир оказывался первым, кому выгодно просто все скрыть.
Все покрывать.
Да, потому что, соответственно, он себя, да, вот он под прямой уголовной ответственностью, соответственно, он дает команду, там все скрывается, бетонируется, там все. Угу. Пусто, чисто, ничего нет. И как бы снимая с него эту ответственность, ну так, предполагалось, что это вот поспособствует тому, что эти дела будут честно расследоваться. Потом был же институт дознавателей части, вот. Кто помнит, 25 лет назад, когда это были сами офицеры части, ну, соответственно, сам себя расследовать, да, понимаете, это очень странная схема и коррупционная, и вообще, как бы, да, ну, я не знаю, какой дурак будет сам себя сажать в тюрьму, да, таких нет. Соответственно, предполагалось в глубокой теории, что это все на пользу делу, что приходит внешний следователь, да, он не зависит, да, что командир уже ему нечего бояться и скрывать наоборот, вроде как вот выявляет там все прекрасно. Но на практике, видите, получилось все как бы, хотели как лучше, получилось как всегда.
Как всегда. И тем не менее, все-таки хочется понимать, а кто будет привлечен к ответственности, если вот сейчас, да, говорите о ситуации этой чудовищной, которая под Омском произошла. Рухнула казарма. Значит, сидит начальник.
Ну, человек, который, да, чья там подпись стоит.
Да, и тот человек, который был подрядчиком. Угу. Но деньги-то выделяло на все это государство. Распределяли эти деньги тоже какие-то, наверное, военные чиновники. О них вообще сейчас речи не идет.
В глубокой теории, поскольку деньги государства, государство должно выступать главным обвинителем. Оно должно быть заинтересовано, чтобы выявить вот тех людей, которые там, я не знаю, посыпали там не тот бетон, там не знаю, что там, да, надо смотреть экспертизы, конечно, у нас материалов этих нет, что там рухнуло, из-за чего. Это странная позиция, потому что действительно, сколько тогда следующих, да, там были же такие обсуждения, а что они еще построили, да, и что надо проверить быстренько все, что они строили еще, потому что если они строили
чтобы
так в этом месте,
да,
то, очевидно, они точно с тем же качеством строили это и в других местах. Поэтому это, конечно, надо все проверять. Там самое, что нас ужаснуло совершенно, потому что мы это обсуждали тоже между собой, то если к нам обратиться, то есть у нас пока нет обращения, да, от этих семей, ну, это тоже понятно, они, скорее всего, верят пока объяснениям высших должностных лиц, что там будет все расследовано и так далее, но где-то прозвучало замечательное заявление, что эту казарму снесут, ну, как бы вот это, знаете, там, плохое место, плохое, и мы так друг на друга посмотрели и спросили, пардон, а экспертизу они будут делать почему? По чертежам там и рассказам, какое оно было здание. Его нельзя сейчас сносить, это вообще улика по уголовному делу. Какой снос казармы?
Ну, может быть, они считают, что вот этого времени достаточно для того, чтобы собрать...
А если у нас потерпевшие захотят независимую экспертизу? Ну, то есть это здание, в конце концов, это экспертиза, строительство, да, это там, как вы любую дачу строите там или что-то, да, вот любой потерпевший, ну, может
отлично
нанять эксперта, он должен приехать и экспертировать вот это здание, оно должно стоять.
Ну, значит, надо поскорее избавиться от всех...
Ну, то есть вот это вот было, да, очень странное заявление в связи с этим.
Улик.
Конечно,
ну, я так понимаю, вообще, вот вопросы, связанные с уничтожением улик в такого рода делах, они постоянно возникают, да, и то доказательство какое-нибудь сожгут, как вот записку предсмертную,
да, да, да,
то
да,
быстренько снесут. Вообще, насколько тяжело работать адвокатом в уголовном процессе, если ответчиком является
юристом,
или третьей с какой-то стороной, ну, юристом, да, адвокатом, неважно, и там, если в деле участвуют военные?
когда участвует в деле кто-либо из власть имущих, министерства обороны, министерства соцразвития, всегда тяжело. В отношении уголовного процесса тяжело выявить эту информацию и найти лиц, которые согласятся подтвердить. То есть почему нам повезло здесь? Да? То, что записку сжег лейтенант, подтвердили другие. Но они могли этого не делать, что, как правило, и происходит. Все отрицают, что это происходит. В этом сложность. Заставить людей говорить правду. Чтобы они не боялись, сказали, как было.
Ну, а люди-то тоже, наверное, думают, что я не хочу быть стукачом, зачем я тут буду? То есть речь-то идет,
что значит,
человек
что...
себя воспринимает не как свидетель, да, а как стукач. Ничего себе, я там на своего офицера сейчас донесу, а он потом тоже скажет, что я тут подворовываю со склада что-нибудь.
Ну, это, знаете, можно далеко уйти с такими размышлениями.
Нет, я думаю, что... противоречие входит, да, потому что у нас же там как вот идея была с мобильными телефонами, да, про то, что мы, по-моему, как говорили, что там типа нарушение видишь, звонишь в прокуратуру, да, а как это тогда вяжется вот с ситуацией там стукач? Ну, или ты звонишь в прокуратуру, и тебе для этого нужен мобильный телефон, или, то есть вот как-то две философии, их надо как-то либо от одной отказаться, либо от другой. То есть либо мы, у нас там правовое государство, мы все ходим в суд, там, и все прекрасно, и тогда вперед, и давай показания. Либо мы в какой-то другой системе живем, там не надо ссылаться, что это правовое государство. Если стукач такие терминологии, значит, это что-то такое бандитское.
Ну, так это вся история, это распространяется на большинство населения страны, и люди такое ощущение, что и живут вот под этой двойной психологией, что
да,
ли, я не знаю.
Есть. То есть, но, тем не менее, находятся люди, которые понимают, что эти показания надо дать. То есть у кого-то это вопрос воспитания, да, что все-таки вот родители воспитали, и он понимает, что он должен правду сказать. Кто-то понимает, что там этот офицер, там, ну, он останется в части при тебе, и что ты будешь следующим, кого там изнасилуют и повесят. Ну, а зачем он нужен? То есть...
Я вот хочу понять еще, вот в этих историях с военными, я думаю, что это как раз очень актуальный вопрос сейчас в свете все еще происходящих событий на востоке, юго-востоке Украины. Могут ли вообще каким-то образом родители, чьи дети погибли в армии во время службы, доказать, что их дети действительно служили в это время? Что они не были какими-то добровольцами или не ушли в самоволку, а вот что они, уехали в военную командировку и что они погибли именно при исполнении обязанностей, потому что действовали по приказу.
Ну, конечно, у нас реально обращений по Украине нет. Действительно, нет ни одного обращения, чтобы родители позвонили и сказали, что даже там, да, без документов, но он там служил и так далее. Чтобы это был действующий военнослужащий, нет. У нас было пара звонков от родственников, причем не от родителей, а там дядя, тетя, там бабушка, которые говорили, что да, он там в 90-е служил в Чечне, то есть он ветеран боевых действий, но потом, ну, призывник, да, потом его служба закончилась, и вот он, посмотрев телевизор, да, и наслушавшись всего, что там говорят, собрал рюкзак и уехал. Вот буквально там 2,5 таких звонка. И, соответственно, нам приходится в этом случае людям говорить, что он обычное гражданское лицо, да, знаете, один поехал в ИГИЛ, другой вот туда. Ну, а Министерство обороны тут и формально,
конечно, как бы,
да, при чем, да, ни при чем. И вот какие льготы? Он был военнослужащим? Нет.
Да.
Сами родственники признают, что он был там ополченцем, добровольцем, я не знаю, как угодно его там называть, в зависимости от ваших политических предпочтений, или там террористом, который границу незаконно перешел. Ну, в общем, вот, да, и любые варианты, но уж государство точно ничего не должно в такой ситуации, да, платить за такого погибшего человека. А что касается документов, там, как доказать, что он действительно служил, ну, вот в обычной ситуации, как вы понимаете, таких проблем не возникает ни у кого. То есть существует военный билет, где все это есть отметки, там, люди ездят в командировки, вот как было в боевые, там, да, горячие точки, там, считались какие-то оплаты, там, день там за полтора, день там за три,
да,
и так далее.
То есть там уже проблемы у них возникали там, для того, чтобы эти деньги получить,
да, которые да, да, государство. То есть это скорее был такой вопрос там материальный и так далее. Конечно, вопрос доказать, что он был служил и не был уволен задним числом, но у нас такого не было, потому что, ну, не было такой ситуации просто. Вот, формально ведь это можно доказать, ну, если человек погиб, да, и он сам не может об этом сказать, ну, только по документам. А любой документ, как вы понимаете, можно переписать, фальсифицировать.
В настоящее время.
Ну, конечно, да.
Ну,
я себе не представляю, ну, вот по документам я пока не вижу, как это можно доказать, если это только не будут, опять же, вот, живые свидетели, которые придут.
Скажут, что и был которые приказ, при этом, да, что была
под ответственностью за дачу ложных показаний, под уголовной ответственностью там за лжесвидетельство и так далее, вот просто каменные такие борцы за свободу, встанут и в суде, в прокуратуре и так далее, все это скажут. Пока не знаю. Документ не вижу я здесь возможности, не знаю, через документы так доказать. На мой взгляд, нет.
Соответственно, вот родственники тех людей, которые уже погибли на Украине, тех военнослужащих, которые оказались вот такими отпускниками, решившими проводить свой отпуск не в то время и не в том месте, они вообще ни на что не могут рассчитывать, ни на какую поддержку государства.
Официально нет. А неофициально, кто же знает.
Но если только есть какие-то тайные выплаты, о которых никто не знает,
да, подтверждать их прописано, никто не будет. Да, которые никто, ну, конечно.
Потому
да,
что речь как раз шла о том, что родственников у многих запугали, и вот в Пскове, и в Костроме, где возмущались там женщины, матери, жены.
Но пока они не придут все вместе и не скажут, да, вот это вот не дадут показания, условно говоря, как их запугивали там, да, по дням, там, по часам, в лицах там и так далее, и все их показания будут друг другу соответствовать и так далее, вот тогда это уголовное дело. Против всех, кто их запугивал. Это вот я могу сказать точно. А, конечно, по документам, ну, не знаю. Потому что там же фактически речь идет о том, что там разница 2 недели, месяц, да? Я не знаю, может ли показать экспертизу почерковеческую или какая-нибудь там оттиск печати нет, там, нет. На 2 недели раньше или позже. Ну, не знаю, я не вижу пока таких экспертиз.
Ну, это ничего не подтвердит. Это же слово против слова.
Ну, если это свидетельские показания огромного количества людей, там, если это там 20-30, я не знаю, матерей, вдов и так далее, они все друг другу, ну, то есть вот, да, они на этом настаивают. Да, они могут это сделать только через свои собственные показания. То есть в данном случае помочь себе они могут только сами. То есть никакой документ, никакой там инопланетянин им в этом смысле не поможет. Потому что к ним предъявлялись какие-то угрозы, да, то есть только они могут сказать, в какое время, день, час, на какой телефон, каким голосом там, и все это вот у них 20 там совпадает, да, и так далее. Все это вот как показания свидетелей, да, почему нет, доказательством они являются.
Ну, я так полагаю, что никто не заинтересован в том, чтобы подобные дела расследовать. И вообще, чтобы эта информация каким-то образом всплывала.
Ну, это, на мой взгляд, первый вопрос к ним самим. Заинтересованы ли они в том, чтобы это вот, да, про их близких какая-то информация всплывала там, или были. Потому что у них тоже есть какие-то свои там на эту тему мнения, почему они это делают. Может быть, это не только там запугивание, а какие-то еще мотивы, я ж не знаю. По крайней мере, по документам, да, как я вот говорю, что это уже практически, я думаю, что будет очень сложно, нет. Каких-то обращений, ну, в общественных организациях, насколько я понимаю, тоже нет.
Но реально. Мне представляется, что многие люди, помимо всего прочего, еще боятся реакции со стороны, да, на свою какую-то такую деятельность. Потому что, как правило, ну, если вспомнить историю с там Курском, например, тем же подводной лодкой,
да.
Когда, значит, вот уже подводники погибли, семьи получили какие-то компенсации очень приличные по тем временам.
Ну, квартиры они получили.
И оказались в ситуации, когда ненависти буквально. То есть некоторым людям прямо в лицо говорили, что ничего себе, вот как тебе повезло-то, да, что у тебя там кто-то погиб, там муж или отец. Их жалко, там мой не погиб. И вообще за что это вам тут государство вас так облагодетельствовало? То есть вот эта вот логика такая, что человек умер, за это получил какую-то компенсацию, и поэтому вот он счастливый и лучше, чем живет лучше, чем все остальные, она, наверное, работает, и поэтому многие люди не обращаются в суды за какими-то вот этими компенсациями, опять же, да, не очень афишируют свою деятельность, чтобы им соседи не говорили, ну ничего себе, ты какая хапуга-то вот.
Ну, я думаю, что им должно быть глубоко все равно на соседей, с одной стороны, да. С другой стороны, нет, по Курску, ну, мне кажется, что у них была большая общественная поддержка, насколько я вот помню, да, эту ситуацию, потому что к нам и Надежда Тылик приезжала, у нас с ней была пресс-конференция, и там какие-то вещи тоже социальные им помогали, там, в Реутове вдовам судиться и выиграли там для них это все. И вообще потерпевшими мы их признали, потому что они по уголовному делу, они не были потерпевшими. Вот мы это обжаловали, и признали их там всех потерпевшими. Ну, то есть там какая-то была работа. Что касается какой-то такой зависти бытовой, и мелочной, и такой глупой, и какой-то совершенно циничной, но это явно не то, на что следует обращать внимание. Ну, там, знаете, продай своего ребенка на органы, обогатишься. Ну, в чем проблема?
Но, тем не менее, я так понимаю, что для многих это причина не ходить лишний раз.
Ну, я думаю, что это может быть такое, как бы, как сказать, ну, как, не оправдание, как сказать, может быть, это условие некое, да, или там какое-то объяснение, которое они, да, дают, почему они так не делают. Но я не думаю, что это реальная причина. Вот в чем дело. Объяснение может быть, причина не думаю. Потому что, в конце концов, все это развеется, там, да, время пройдет, и все это, так сказать, вся эта острота снизится. Тот же самый Курск, но и кто про него сейчас вспоминает. В любом контексте, в негативном или в позитивном. Да, ну вот, как бы, наоборот, у них какие-то проблемы, скорее, связаны с забвением, там, да, то, что вот вещи про них там забыты. Угу. Вот. То есть я не думаю, что это может как-то людей или должно там как-то людей
демотивировать.
Да, это совершенно не то, что их должно беспокоить. Их должно беспокоить там, что будет там с именем их сына или мужа. Вот что, ну, потому что он мертв, да, что от него осталось? Память, как его помнят люди, каким его вспоминают они сами, и что вообще от него останется вот, в нематериальном смысле. Вот это, на мой взгляд, стоит об этом думать. Потому что если есть дети и так далее, а что ты будешь ребенку рассказывать про своего папу? Он погиб где, когда, как, при каких обстоятельствах? И на его вопрос, а мама почему-то не сделала вот этого? Ну, а ты что ответишь ему? Вот это, на мой взгляд, важнее, лучше об этом подумать.
Ну, не у всех достает сил на это.
Это
вы же сами сказали, что это не каждый пойдет, там из 100 человек, дай бог, только один доберется до суда и будет
это
свои права
правда,
отстаивать.
Да.
А, кстати, как судьи себя ведут, когда рассматривают подобные дела?
Уголовные?
И уголовные, и связанные с социальными выплатами. Вот я так понимаю, что сейчас в Оренбурге уже там процесс начался.
Ну, это... Нельзя сказать, что он начался. У нас было предварительное судебное заседание. Это готовится документы, высказывается общая точка зрения. Да. То есть здесь суд у нас будет только в августе.
Назначили по существу?
Да, да, по существу будет только в августе. Там уже будет мнение судей будет выражено в решении.
Но
да,
тем не менее, уже на предварительных слушаниях становится понятно настроение судьи более-менее, да, потому что там же заявляются какие-то ходатайства в этот период.
Ну, настроение судьи... Я не психолог, я юрист.
По уголовному процессу?
Ну, по уголовному процессу, конечно... Бывают разные судьи, как люди разные, да, и процессы разные. В основном, конечно, поддерживают судьи родителей погибших, да, потерпевших. Прекрасно понимаю, что их привело в этот суд. Но вот в данном случае по делу гибели Асыни и Елены немножко было непонятное отношение судьи. Даже это был негатив, это было выливание злости даже какой-то, может, личной, не совсем понятно. Не совсем понятно. То есть само присутствие потерпевшего, скорее всего, и огласка то, которое привело, да, не нужно было в данном случае.
Не нравилось.
Не нравилось. Наше мнение, что это так. Потому что судебные заседания освещались, не давали замалчивать действия всех сторон, в том числе и суда. То есть само присутствие здесь потерпевших было не очень воспринято судом.
И судью это раздражало?
Ну,
а как это проявлялось?
Это проявлялось вначале в том, что грубо прерывались мои вопросы с свидетелем. То есть приходилось повторно задавать, судья осекал и даже грозил вынести в отношении меня предупреждение удалить из зала судебного заседания за нарушение порядка, якобы. Вот. Жалоба на имя председателя возымела силу, и больше так как бы не было, да, таких претензий.
Наша жалоба.
Да, то есть мы обратили жалобу на имя председателя, что никакой порядок представитель потерпевших не нарушал. А прерывание допроса – это как раз нарушение со стороны судьи.
Но это что, было скорее исключение, вот такое, да, поведение судьи, вызванное как раз раздражением из-за повышенного внимания?
Ну, вот такие отношения реже встречаются.
Потому что в делах-то не связанных с военными, если прийти в уголовный процесс, там, как правило, это вообще это можно наблюдать, особенно в московских судах. К сожалению, когда судьи, ну, заведомо просто встают на сторону обвинителей, не дают никакой возможности защите, не знаю, допросить своих свидетелей, представить доказательства необходимые. В общем, просто их ходатайство игнорируется в большинстве своем. И вообще, это такая
просто...
история привычная.
Дело в том, что у нас, ну, военные суды там, да, немножко, может быть, другое, да? Они московские, в основном у нас не московские суды, хотя в Москве тоже, конечно, есть гарнизонные военные суды, но дел у нас там меньше. Но смысл в том, что, во-первых, да, это огласка, это пришла общественная организация, это не адвокаты, вот как раз, да, по назначению, которые будут там сидеть, молчать там тюком, да, и там встанет, суд пришел, там суд ушел, да, вот он два раза встал, вот так он поработал. Вот. Но, кроме всего прочего, конечно, да, мы сторона обвинения, мы сидим там с прокурором на одной лавочке, условно говоря, только проблема в том, что мы всегда хотим более тщательного расследования, мы хотим более правильной квалификации, то есть квалифицировать все его деяния, да, там не одну статью почему-то выдернули, да, а где там у нас вторая, где третья, причем это объективно, да, это из материалов вытекает. И мы хотим с самого самого строгого наказания. И, возможно, это воспринимается, там, знаете, как помеха там слева, помеха справа. Угу. Вот, то есть не даем вот как это, вот, знаете, в тихом болотце там прокатились там по накатанным рельсам, там сели, встали, разошлись. Мы там, мы требуем этих свидетелей, это доказать, что мы пытаемся натянуть там, что там еще помимо этого было, угу. Да, чтобы у нас не развалилось это самое обвинение. Потому что у нас прокурор приходит же с обвинением, которое вот он, знаете, прочел. И оттуда много нового узнал. Вот, следователь же у нас не сторона, там, да, его можно вызвать как свидетеля, что-то там у него спросить. Но человек-то присутствует в суде, тот, который это дело не вел, да, у нас разделено вот эта функция угу. представления, и тот следак, который этим всем занимался. А мы оказываемся очень часто единственными людьми, которые прочитали все 6 томов. Вот, то есть у нас несколько раз было в уголовных процессах, когда наши юристы там бегали за прокурором по коридору и говорили, там умысел, там, саму страницу 53. А он пришел в процесс, вообще он нет, нет, там не поддерживает. В перерыве он прочитал там эту страницу 53, хлопнул себя по лбу и дальше начал бегать вместе с нами с воплями там умысел». Понимаете? Ну, ты дело прочти до суда. Вот, то есть проблема вот в качестве, да, мы пытаемся это качество там вытянуть на максимально тот уровень, который возможен. Их работать заставляем. Возможно, это та же самая причина, просто люди хотели тихо разойтись, понимаете, за 2 заседания, а мы их заставили 22 заседания заседать вместо 2. Ну вот, других объяснений каких-то нет.
А как вы вообще успеваете-то это все делать? Я так понимаю, что таких судов, если посмотреть географию деятельности Фонда права матери, то это практически вся Россия.
Да, так и есть.
Вот. Вы сейчас, насколько мне известно, не получили гранта государственного, который мог бы...
Ну вот общем, на, да, там, первом конкурсе, да. Первом.
Серьезно помочь. Иностранным агентам вы не хотите себя называть и брать деньги в зарубежных фондах. Но уж просто пользуюсь тем, что вы сегодня в студии, расскажите, пожалуйста, каким, за счет чего сейчас в настоящее время живет фонд права матери и за счет чего вы, собственно, и ездите вот по этим российским городам, в Оренбурге, Владикавказе и помогаете...
Владивосток, Хабаровск, я бы сейчас сказала.
Да, помогаете родителям погибших военнослужащих.
Ну, да, когда началась эта эпопея с агентами. В общем, мы такие люди законопослушные, да, и как бы у нас вот эта вот вечная наша эта пионерская позиция, да, что если мы людей учим, да, отстаивать свои права по закону, ну, как бы и мы тоже должны соблюдать закон, да, это логично. И вот такие мы пионеры. Значит, мы решили, что окей, значит, государство поменяло свою точку зрения, мы, допустим, с ней не согласны, да, но тем не менее закон принят, вступил в силу. Что делать? Мы должны его выполнять. Попробуем-ка мы пожить без иностранных грантов, которые вообще были прекрасной идеей, вообще подняли здесь и развили все гражданское общество и помогли огромному количеству людей, реальных, вот простых граждан России, потому что людей там действительно защищали, я не знаю, там на эти иностранные гранты выжили музеи, эти они развалились и не были разворованы, там куча библиотек, там, которые... Ну, то есть вот огромное количество сфер в нашей жизни действительно было спасено, просто откровенно спасено в 90-е, только благодаря этим самым иностранным грантам. Это надо просто людям большое спасибо сказать за это. Реально спасли просто сегмент там какой-то в культуре, какой-то социальный и так далее. Поэтому ко всем нашим иностранным грантодателям, которые у нас были, ничего, кроме огромной благодарности, мы, естественно, не испытываем. И все, в общем-то, должны к ним испытывать только это.
Ну, конечно,
ничего
прикормились
плохого они не сделали.
Да,
печеньки, это, конечно, наше все. Вот, то есть это огромная работа, которая позволяла свести. Но я все время говорю, хорошо, в 90-е какой у нас был... Мы существуем с 89-го года. Ну, там, ладно, первые годы там все это волонтерство, там 5 лет. А что дальше, 90-е? У бандитов надо было деньги брать. А где еще? Ничего не существует в стране. Банковской системы нет, все это нахрен рухнуло. Петлауровская реформа. И так вот как все мыслить, как организация должна была существовать? Деньги у бандитов. Там надо было, что ли, взять, да? Иностранные все гранты, которые сюда люди пришли, это все были зарегистрированы официальной организацией. Правительство Российской Федерации выпускало постановление, в котором были перечислены, там, не помню сколько, 15-20 там, каких-то появившихся первых фондов, как бы отношения с которыми, это вот было там из серии международное сотрудничество, бла-бла-бла. То есть если кто-то думает, что это там в темном переулке, там кто-то в шляпе и черных очках там передавал друг другу пачки с долларами, то нет. К сожалению, все было не так романтично и не так красиво. Это было реальное постановление правительства. Все люди,
никакие
организации это все не нарушали, короче. Вот смысл в чем. Само государство это разрешило организациям делать и поощряло, потому что за счет этого огромное количество людей получили работу, со всех этих грантов платились налоги, это были рабочие места, причем в самые вот 90-е годы, когда все там зубы на полку положили, да, и жили за счет огорода.
Но
и
вот,
да,
видите...
государство имело налоги с этого. Вот. Значит, хорошо, государство переменило свою точку зрения. Что нам было делать? Весь 13-й год мы прожили на частные пожертвования российских граждан. Мы просто сказали, что все, значит, мы не получаем иностранные гранты. На тот момент ни одного российского гранта мы не смогли получить, вот там с 6-го, с 7-го года, да, не помню, когда они появились первый раз, мы каждый год, в каждый конкурс писали заявку. Под конец у нас уже превратилось, знаете, из серии в игру такую, угу. Потому что мы одновременно подавали заявку на российский грант, и тот же самый текст один в один просто подавали в какую-нибудь иностранную там, да, программу. Угу. Иностранная программа нам финансировала покупку конвертов, марок и рассылку вообще по родителям погибших солдат российских законов. Угу. И вот на это нам деньги почему-то давали американцы. А Общественная палата и российские гранты нам это делать не один, просто вот мы прикололись, мы один и тот же текст послали, два места. И вот здесь нам на это дали, сказали, что да, конечно, людям надо правово просвещаться, а эти не дали. Они там какие-то ветреные камни на эти деньги удовлетворили, проект каких-то хомяков, там не знаю что. Хорошо, значит, государственных денег у нас нет и не было на 2013 год. Иностранные гранты нет, частные пожертвования. Коммерция нас никогда не поддерживала, и бизнес в таком вот глобальном масштабе, как, скажем, благотворительные фонды, вот в чистом виде, которые mm-hmm. занимаются операциями, там, больными детьми и так далее. То, что бизнес их фактически содержал, очень многие фонды, у нас такого не было поддержки. У нас была поддержка от коммерческих каких-то организаций, локальная. И вот те транспортные компании, гостиницы, куда мы очень часто ездили, да, там какими-то самолетами мы летали, мы начали вот их просить или о бесплатных билетах, и о бесплатном поселении, mm-hmm. или о скидках. И так мы прекрасно прожили в куче гостиниц бесплатно, ну, потому что если номер стоит пустой, какая разница, что там мы одну ночь эти полежим на этой кровати, mm-hmm. мы же там, да, пришли и ушли в суд, просто переночевать. И то же самое кресло в самолете, если оно не продано, но от того, что мы в этом кресле пролетим, кресло все равно полетит в Хабаровск, с нами или без нас. Еще вот нам очень многие авиакомпании и гостиницы шли навстречу вот таким образом. То есть фактически.
Да, они, но вы говорите о 13-м году, сейчас на дворе, да. Это 15-й
год. Да, потом вот как раз на 14-й год мы получили первый грант, это было гражданское достоинство, вот новый оператор, который появился. И за счет этих средств мы проработали 8 месяцев 2014 года, плюс пожертвования. И вот сейчас у нас как раз заканчивается тоже грант гражданского достоинства, он кончается 31 августа. Угу. Мы подавали заявку на как бы продолжение, если мы ее получили.
Но мы ничего не получили.
Знаешь, мы дальше опять переходим на самоокупаемость, что называется. У нас есть пожертвования, которые нам люди по-прежнему присылают.
А каким образом это происходит?
Это происходит через интернет, через наш сайт. Сейчас последний вот для нас Яндекс. Есть такая программа у Яндекса «Деньги», да, и касса uh-huh. благотворительности. Вместе Яндекс, вот если набрать это, можно увидеть. Они сделали для нас специальную страничку, где можно подписаться, более того, на ежемесячные пожертвования. То есть вы можете со своей банковской карточки каждый месяц присылать нам, хотите 100 рублей, хотите 500, uh-huh. вообще сколько можете. И для нас это будет огромная поддержка, потому что это будет вот сумма, которую мы будем получать ежемесячно. Uh-huh. И многие люди подписались вот, на такие ежемесячные платежи для нас. И кто-то делает такие пожертвования, ну вот, спорадически, там, спонтанно.
Ну и, собственно, вот на эти деньги...
Да, это деньги людей.
Оказываете поддержку.
Да, и плюс те же самые помощь от компаний, там, авиакомпания, я не знаю, можно называть или нет, но вот, которая нас поддерживает регулярно, нам дает 50% скидки на все билеты, вот, куда бы мы ни летали. Если у нее рейс есть в этот город, мы, значит, всегда 50% там получим. Вот, то есть вот наши люди поддерживают, это говорит о том, что они считают нашу работу нужной, важной и полезной.
Ну, в отличие от государства.
Ну, государство даже, не знаю, будем еще подавать заявки, еще не последний конкурс.
Слушайте, ну вы потому что от государства чего-то все время требуете, каких-то там пожертвований для родителей, каких-то денег. Спасибо большое, что пришли сегодня в студию «Радио Свобода». Со мной были Вероника Марченко, директор фонда «Право матери» и юрист этого фонда Надежда Кузина. Мы говорили о той ответственности, которую должно было вообще нести государство за гибель в мирное время российских солдат. Какую ответственность мы должны нести перед родителями, родственниками погибших солдат. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».